Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Это не просто новый, а особый выпуск. Дело пахнет Новым годом, и мы, команда «Культа», по сложившейся за 5 лет выхода программы в эфир традиции, устраиваем по этому поводу наш культовый «Голубой огонек». Мы включаем в него фрагменты с участием музыкантов и артистов, приходивших в нашу передачу на протяжении уходящего года. А музыканты и артисты к нам приходят исключительно замечательные, в чем вы сейчас лишний раз и убедитесь. В общем, начинаем. Как говорил конферансье в необыкновенном концерте, у вокала Сидор Сидорини, у рояля то же, что было и раньше, то есть я. А у вокала Макс Покровский с его группой «Ногу свело».
Мы с вами хотим поделиться 30 на 30, 30 на 30, всем, что в нашей группе творится. 30 на 30, вау! Remember. Remember. I check the checks for you. Remember.
Разменяв шестой десяток, лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский также подвижен, также гибок, также позитивно, неагрессивно, экспансивен, если можно так выразиться, как 30 лет назад, когда он со своей группой только появился на подмостках. То есть я, конечно, не ручаюсь, что он в точности такой же динамичный физически и эмоционально, как и в конце 80-х, но то, что он невероятно молодой для своего, впрочем, вовсе еще не старого возраста, это факт. На голове ни одного седого волоса и в душе, вспомним Маяковского, тоже похоже, ни одного. Не далее, как 11 мая, выступая в Воронеже, он забрался по боковому порталу сцены под самый верх, продолжая распевать «Московский романс». Экстравагантная рок-н-ролльная выходка, не более, скажете вы. Но в исполнении Покровского она наполнена, мне кажется, чем-то очень важным, может быть, самым важным для него. Чувством свободы. Группа ведь и появилась на Божий свет в самый, что называется, разгар горбачевской перестройки. И хотя сам Макс не любит, как я понял, связывать творчество с социальным контекстом времени, но только никуда эту связь, во всяком случае в России, не денешь и в карман не спрячешь. Тогда, в горбачевские замечательные нищие годы, мы поверили в возможность торжества ценностей свободы, а вышедшие из подполья русские рок-н-ролльщики эту свободу на свой музыкальный лад воспели. Макс Покровский потому, я думаю, и остается таким молодым, что этим ценностям он сохранил верность. Воздух свободы ведь не только пьянит, но и молодит.
Спасибо.
И напоследок немного о таком серьезном. Вот в декабре 2011 года, памятном нам декабре, в разгар тех памятных тоже событий, вы выразились в каком-то интервью для «Новых известий», что в стране творится лажа во всем, пробоина на пробоине. С тех пор, по вашему ощущению, по вашему восприятию, пробоин стало больше или наоборот, залатали многие?
Неважная часть моего ответа, можете даже вырезать. Я не помню конкретно этих слов, но никогда ни от чего не отказываюсь. Вот я не помню, что именно так я сказал, но если так, то повторяю еще.
Я вам цитирую.
Я сейчас 300 раз подтвержу. 300 раз подтвержу. 300 раз. Это не то, что я сейчас сливаюсь. 300 раз не сливаюсь.
Не сливаюсь.
Ну как в стране стало? Ну, разумеется, стало больше пробоин. Просто такая...
Спасибо за откровенность, как говорится.
Ну как? Ну,
сейчас... Спасибо за откровенность.
Что? Слепые, что ли?
В том же интервью вы сказали, что народ валит из страны табунами. Тоже
не факт. Тоже не факт, что говорил, но валит.
И что вы сами подумываете об отъезде, но не представляете, чем займетесь на чужбине. С тех пор, кажется, что-то в вашей жизни поменялось, и вы уже себе представляете,
да,
чем можно заниматься на чужбине, потому что, насколько я знаю, вы так живете, ну, немного между Россией и Штатами.
Я совершенно обалдеваю. Я живу физиологически в режиме постоянного jet lag, смены временных поясов. Я физически это выдерживаю с трудом. Мне даже нельзя бухать. Потому что, ну, реально сейчас просто, если на это еще наложить алкоголь, я реально упаду.
Не нужно.
Не нужно. Но я нашел себя и нас всех. Я нашел... Я только сейчас понял, насколько я должен быть счастлив. Сегодня, сидя вот в этом кресле, я нашел решение, которое не могло даже... Свалил, не сваливая. Я постоянно здесь. Я ничего не утерял здесь. При этом мы просто расширились. Я стою двумя ногами на двух континентах. Это потрясающее совершенно состояние. Это потрясающее количество сил и энергии, которые нужно потратить. Это реально стереосигнал в ушах, в самом большом метафизическом смысле слова. Это реально объемное видение ситуации, это объемное понимание, это объемное чувство с двух сторон.
Вы там выступаете или
нет,
только...
Нет, там очень мало для русских, и мы делаем большое количество попыток, но просто не очень много времени. У нас есть англоязычная программа, мы делаем много работы, мы в Нью-Йорк-Сити имеем доступ на некое пространство YouTube Space NYC, это YouTube, у них там есть свои студии для хороших увлеченных ютуберов, там дают бесплатное оборудование, свет, студию, чтобы там вот можно было время от времени снимать. Мы там понаснимали видеоклипов таких, вот студийных на англоязычной песне 4 штуки. Вот мы их будем скоро релизить, мы это делаем. Вот недавно мы в одном из очень милых мест на Манхэттен сделали такой сборный концерт. У нас была и американская, и русскоязычная публика. У нас было 8 или 9 песен на английском языке. Вот, то есть, ну, это такая, это тяжелая работа, но она очень интересная, и она мне важна именно как вот некий внутренний еще противовес тому.
Ну, да.
Помните, там мы начинали разговор с того, что мы всегда были интернациональными. Помните ваш вопрос о том, почему мы вне времени подали свой сериал 30 на 30? Вот, мне очень важно поддерживать эту интернациональную составляющую. Мне это очень помогает. Это безумно сложно. Вот мы постоянно там на связи, мы решаем те вопросы тоже. В ночное время я живу нью-йоркским расписанием, когда я здесь, в Москве.
Не жалеете, что раньше как бы в туди вот не встали двумя ногами на разные континенты и не вписались в ту действительность?
Я жалею, но всему свое время. Я очень жалею, что не чуть раньше. Чуть раньше это там пяток лет.
Нет, ну, видимо,
я очень жалею.
Ага.
А вот а так глобально, что когда-то в конце 90-х надо было... И тут вот такая ситуация. При всем моем обилии акцентов на свободе, самое интересное, что мы на волнах свободы, вот,
да.
Это важный момент. Это свобода не есть потеря корней.
Угу.
Свобода не есть потеря связи со своим first language. Под языком я понимаю вообще все. Потому что я считаю, что язык и темперамент, и культ, это одно и то же. Одно из другого, и непонятно, что первое. Как говорим, так и думаем. Но это не, я не слишком на эту тему эрудирован, но тем не менее.
Ну, между прочим, Эйнштейн считал, что вообще язык даже первичнее мысли.
Я так тоже считаю, но я не знал, что так считаю.
Да.
Значит, мы в чем-то не так далеки от этого умного пацана.
Да.
Вот. Ну и есть еще один момент, который я не могу не упомянуть здесь, опять же, находясь на волнах свободы, это то понимание, прямое понимание свободы, это свобода передвижения. Я когда добивался этой свободы, я имею в виду, ну, делал себе соответствующий статус, документы и так далее, я был совершенно детским посылом, видом, ну не детским, но таким наивным посылом. Мне просто нужно было что-то, чтобы я мог в любой момент времени зайти в аэропорт Шереметьево, сесть на самолет и, выйдя на другой земле, получить только одно право – не отвечать на вопрос, зачем я здесь и на какой срок я приехал. Это нужно было моим клеткам. Я выделял ферменты нехорошие, вот, и просто не имея этого. И я понял, что вот, и получив это, вот, просто войдя в здание аэропорта и не ответив на этот вопрос, я себя ощущаю другим человеком.
Замечательно. На этом потрясающе искреннем и содержательном монологе Макса Покровского о том, зачем человеку нужно вот это вот ощущение жизни без границ, мы и закончим наш разговор. Замечательно, интересно.
Спасибо за вашу доброту, ваш посыл, за ту добрую энергию, которую вы даете, и за то дело, которое вообще вы делаете. Спасибо вам большое.
Спасибо.
На перроне дедушка лежит, страхи томы, плоскостопие. Извините, что мы вам за поможением обращаемся.
Актрисы бывают красивые, бывают наделенные Божьим даром, бывают поющие, бывают прекрасно двигающиеся и танцующие. Не так часто, однако, случается, чтобы все эти таланты соединились в одной натуре. Звезда кино, драматического театра, музыкального театра, эстрадных подмостков Екатерина Гусева.
Всероссийскую славу Екатерине Гусевой принесла одна из первых ее крупных экранных ролей в сериале «Бригада», культовом фильме о наших лихих 90-х, авторы которого явно вдохновлялись голливудской классикой «Однажды в Америке» и «Лицом со шрамом». Фактически одновременно на театральную сцену с большим успехом вышел мюзикл «Норд-Ост», в котором актриса сыграла главную женскую роль. Трагические события прервали жизнь этого спектакля, вместе с тем превратив его в легенду и театральную классику. А творческая биография самой Екатерины Гусевой на редкость счастлива, удачна и безоблачна. Бог дал ей все, что нужно для сценического успеха – красоту, драматический талант, прекрасные музыкально-вокальные данные. Наконец, ей повезло с театром, в котором она работает последние 15 лет. «Моссовет» – это театр с большой историей и традициями, с великолепной труппой. И главное, здесь актриса встретила своего режиссера. Крупный мастер Юрий Еремин ставит с ней Теннесси Уильямса, Лопе де Вега, Достоевского. За пределами театра Моссовета успехи актрисы связаны прежде всего с музыкальными спектаклями. Она играла главные роли в классических мюзиклах «Красавица и чудовище», «Звуки музыки». А последние по времени ее премьеры – это «Большая русская классика», «Анна Каренина» и «Братья Карамазовы», превращенная в одном случае в мюзикл, а в другом – в рок-оперу.
Пришла мне шутка, барышня Господи, что с вами?
Карамазовы написал мой друг Александр Рагулин, сын хоккеиста знаменитого.
Ах, он сын хоккеиста? Что да, вы, да, знаменитого, да, защитника?
Точно, да.
Громилу, громадного добыла.
Да, актер театра и кино, в театре «Рамт» он играет, снимается. Он граф Орлов был в театре «Опереты». И вот парень не стал сидеть, ждать, пока его позовут или не позовут. Взял Карамазовых, написал поэтический текст, музыку в рок-стилистике. Набрал.
Он такой гений, что ли?
Гений. Гений. Как режиссер поставил спектакль, сам выстроил свет. Набрал топовых, лучших людей. Я понимаю, мы все друзья, там, знаем друг друга, но по дружбе, понимаете, как бы я ни любила и не дружила, но если у меня нет возможности,
да.
А это все настолько именно на материал откликнулись, и у нас родился такой спектакль. Причем я вначале увидела его как зритель, пришла и... У меня был культурный шок. Ага. За последние, наверное, несколько лет я таких ощущений нигде не испытывала. Я пошла второй раз. Мне сначала в голове смыкалось, как это парень, актер, взял и написал музыку, текст, поставил как режиссер, всех нас собрал. Вообще это просто было событие. Второй раз пойду, думаю, посмотрю на Достоевского именно, вот так предвзято, да?
Угу.
Вот. Я не могу. Потому что я в теме вроде бы, да, вот только что с Ереванчем, мы вот этого идиота уж там, я не знаю, это все до сих пор перечитываю, и между строк еще ответы на все вопросы, на многие. И опять я была вжата, вдавлена в кресло, и потом так случилось, что Тона Дольникова, которая играет у нас Грушеньку, она улетала в Америку, не могла два... спектакли сыграть, я ввелась срочным образом, и теперь я свинг. То есть я на скамейке запасных, там две женские роли главных, Катерина Ивановна и Грушенька Светлова. Грушенька я была. А 24 мая, в мае месяце, Ольга Беляева играет Анну Каренину. Мы, у нас три Анны Каренины. Лера Ланская, Оля Беляева и я. И мы все время меняемся. Так вот, Олечка Беляева, она в «Братьях Карамазовых» Катерина Ивановна. И она будет в этот день Карениной, а я за нее, значит, Катерина Ивановна сыграю.
Как вы ловко все это устроили.
Да, это все так как-то такой калейдоскоп, но я в команде, и я просто счастлива поддержать своим присутствием этот проект, потому что, естественно, ему нужна какая-то огласка, внимание людей, просто чтобы они узнали, они пришли, посмотрели. Один не ходит равнодушным из зала зритель. Это такое вот событие в театральной жизни. Рок-опера.
Замечательно.
Карамазовы.
А я увидел на афише Рагулин. Фамилия редко, но вместе с тем. Ну, не так часто у хоккеистов дети уходят.
Понимаете?
В искусство.
А тут ощущение, что как Господь его рукой водил. Я говорю, Саша, это как? Как будто у него в голове какую-то дырку пробили, там ему кто-то диктует, он быстро записывает и, значит, ставит по-любому. Как? Какая-то связь с космосом,
нет,
с небом.
Конечно,
это что-то невозможное.
Штуку провернуть. Замечательно.
театра.
А Анна Каренина ведь идет на сцене театра опереты, то есть, как бы это сказать, на таких классических подмостках. Я еще посмотрел, я не знал, то, что либретто Юрия Чирсановича Ким.
Да.
Тоже, что называется, знак качества.
Это знак качества. Юрий Чирсанович написал и «Граф Орлов», угу, и «Монте-Кристо», «Граф Монте-Кристо». И вот Анну Каренину вложил весь свой опыт и поэтический, и жизненный.
Для него это совершенно не отхожий промысел. Ему это всегда было страшно интересно заниматься.
Интересно,
вот
и он, конечно, представляете, взять роман, бестселлер Толстого, угу, и превратить его в поэтический текст на полтора часа. И при этом свою авторскую позицию Кима сохранить.
Да. И интонацию.
И предъявить
еще.
И интонацию. Угу. Конечно, Анна Каренина Кима, она у него на пьедестале. Она оправдана любовью, этим своим сильным чувством. И это, конечно, Каренина именно Юль Чирсанович, она отличается от всех, угу, от многих экранизаций и постановок. Ну, вот «Майя Плисецкая», да, балет, опера, конечно, я не помню сейчас, кто исполнительница.
В опере, я тоже не помню, хотя есть.
Есть,
да, опера.
Да, да.
Я даже не помню, кто автор оперы.
Вот. Ну, и драматический спектакль, кинематограф брался. С другой стороны, почему в кино можно на полтора часа, да?
Ну, конечно.
Снять историю.
Ну, конечно.
Музыкальному театру нельзя.
Конечно. Ну, конечно, я не могу вас не спросить о вашем таком песенном, mm-hmm, творчестве. Это, как бы так сказать, такое прикладное дело к вашей актерской профессии, или это какая-то совершенно отдельная такая область вашего самовыражения?
Прикладная область.
Прикладная область,
да,
самовыражения.
Самовыражение.
Потому что, когда, например, я вижу, слушаю, как вы поете Галича, угу, я вижу, сколько в это вложено.
Ну, это Александр Борисович Градский. Это он вложил и так объяснил, разъяснил. И вообще я хотела у него навеки поселиться в театре, если, да, бы у меня была такая возможность.
Ага.
Первый раз я с Градским репетировала Галича эту песню «Тонечка», угу, «Градской романс», угу, когда он мне все разложил, угу, объяснил, как меня это... Буквально, знаете, на саундчеке я пришла проверять микрофоны в день съемки, около 5 вечера, 7, но был мотор.
Угу.
И вот за одну репетицию, минут за 20, он мне просто... И мне было так приятно,
он
что...
Он вам показал или он рассказал?
Он рассказал мне, объяснил, что-то показал.
Угу.
Просто сделал песню, сделал мне вот этот номер.
Угу.
И потом он так растрогался, что у меня получилось... Он был такой счастливый, потому что он говорит, я... Ну, это приятно, когда ты объясняешь... Вот мне объясняют, я все понимаю, но... Ну, не смогла сделать там, что-то, каких-то вещей постеснялась, что-то не получилось с первого раза. Ну, то есть вот не всегда так бывает, что тебе сказали, ты услышал, понял и сделал. Но вот когда это происходит, это, конечно, обоюдное такое счастье.
Ну, такой последний вопрос, ну, он не с подковыркой даже, но я как-то в вашем интервью прочел, что вы, я понимаю, что вы сказали это съемок,
угу,
что вы назвали себя любимой актрисой русского народа.
Угу.
Да? Было такое дело. Скажи, я опять же, я понимаю, что это, угу, в шутку и так далее. Но в ваших каких-то амбициях, вот вам бы хотелось стать такой, не знаю, с кем сказать, Любовью Орловой нашего времени?
Мне хочется быть нужной. И я, угу, сейчас это чувствую, что я нужна, и мне от этого, как сказать, крылья вырастают, ощущение, что ты на своем месте, и что какое-то предназначение свое, миссию свою ощущает человек, когда он понимает, что он нужен,
угу,
и что то, что он делает, нужно людям. Вот это вот какое-то служение даже, если можно так выразиться. И это очень важно, чтобы каждый человек, вне зависимости, чем он занимается, себя в этой жизни нашел. И, ну вот, пожалуй, так. Хочется быть нужной.
Я вас понял. Спасибо большое.
Спасибо.
Она вещь собрала, сказала Тонька, а что ты Тоньку полюбил? Да бог с ней, с Тонькою. Тебя же не Тонька завлекла губами мокрыми, а что у папи у ее топтун под окнами, а что у папи у ее дача в Павшине, а что у папи Халуи да с секретаршами, а что у папи у ее пайки цыковские и по праздникам кино целиковскую. А что Тонька-то твоя сильно страшная, ты не слушай меня, я ж вчерашняя. Ты с доской будешь жить, со стиральною, за машину его персональную. Вот чего ты захотел, знаешь сам. Стесняйся. Про любовь твердишь, про доверие, про высокие, да про материи. А в глазах-то у тебя дача в пашине, хайда топтанный секретаршами. И как вы смотрите кино, и как счастье на губах карамелькаю. Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня, и те на молнии. А вина у нас в дому, ну, прям как из кладези. И сортир у нас в дому 8 на 10. А папаша приезжает сам к полуночи. Халуи да топтуны тут все по струночке. Я папаше подношу 200 граммчика. Сообщаю анекдот про Абрамчиков. А как спать ложусь в кровать с дурой, с Тонькою. Вспоминаю то и другой голос Тоньки. А характер у нее, ну вот прямо бешеный. Я звоню ей, а она трубку вешает. А ты вези ты меня, шеф, в Останкино, в Останкино, где Титанкино, там работает она билетершею, на дверях стоит вся замерзшая. Вся замерзшая, вся продрогшая, но любовь свою превозмогшая, вся изябшая, вся простывшая, но не предавшая и не простившая.
Общается с публикой посредством скрипки и опасался, что на часовое интервью у него просто не хватит слов. Тревоги были напрасные. Собеседник он замечательный, хотя, конечно, его скрипка еще красноречивее. Алексей Айги и его ансамбль 4.33. Айги, скрипач, композитор, к тому же еще и дирижер в им организованном и руководимом ансамбле с загадочным названием 4.33. Для наших зрителей и слушателей поясняю, имеются в виду 4 минуты 33 секунды. А почему 4 минуты 33 секунды, вы узнаете из самой передачи, ближе к ее концу. Сохраним таким образом небольшую интригу. Сам Алексей вовсе не стар, в июле ему исполнится 48, по виду он и того моложе, а ансамблю в мае этого года стукнет 25 лет. Возраст вполне зрелый. Раз до такого рубежа дошел творческий коллектив жив и невредим, значит, правильная была заложена основа. Кроме того, Айги много работает для кино. Он сочинил музыку «В стране глухих», «Гибели империи», «Дикому полю», «Дубровскому», сериалам «Мата Хари», «Каменская», «Доктор Тырса», «Достоевский» и много каким еще. Но главное, конечно, в его жизни – это ансамбль с загадочным названием. Ансамбль исполняет произведения самого Алексея, а также Джона Кейджа, Терри Райли, Стива Райха, композиторов, которых специалисты объединяют под общим определением минималистов. Но сам мой герой с этим определением не согласен. И действительно, ну что эти определения значат для зрителя, который пришел на концерт и видит вдохновенно, виртуозно, артистично играющего на скрипке Айги и под стать ему весь его прекрасный, слаженный коллектив.
Теперь поясним все-таки для тех, кто этого не знает, сокровенный смысл названия. Да? 4.33, 4 минуты, 33 секунды. Что это,
ну,
что это такое?
Я уже забыл, это так давно было сделано. Но это классическая, культовая, символическая композиция Джона Кейджа. 4 минуты 33 секунды, во время которой ничего не происходит. Да, то есть мы слушаем... что происходит вокруг. То есть вот мы сейчас слышим, как шумит чуть-чуть свет. А в концертном зале люди, в принципе, должны были открыть окна и слушать звуки улицы, или кто-то кашляет, у кого-то падает кошелек, монетка.
Но это, кажется, вещь, написанная для фортепиано, или нет?
Изначально, да.
Изначально для фортепиано.
Фортепиано, да, там даже три части. Там одна часть минута 23 секунды, там и так далее. То есть там надо еще переворачивать ноты было. Ноты у меня есть, да. Но я никогда это произведение не играл. Я думаю, что, может быть, когда мы будем... последний концерт группы, мы сыграем эту вещь и разойдемся.
А Хаги не было никогда в вашем репертуаре, да?
Только... 4.33 нет. Но мы играли Кейджа, конечно.
Нет, именно.
Нет.
А вот теперь все-таки для, опять же, для недостаточно продвинутых или для слишком классических образований, объясните вот смысл. Это такой, так сказать, апофеоз минимализма, да? Так, эта вещь, насколько я понимаю. Нет?
Нет, вообще минимализм неправильное название. Так. Ну, как бы вот так приклеилось, да.
Ну вот что это, вот ничего не происходит. Люди, многие очень люди наверняка скажут, что это чистый вот такой шантаж художественный.
Ну да, ну как черный квадрат, это
как вот. Черный квадрат. Да. Но в черном квадрате все-таки у него там обнаружили его глубокий эстетический смысл, то, что черный квадрат ввел в саму культуру быта прямые углы, которых до этого не было. Потому что раньше все, так сказать, со всякими завитушками там, ну, кандибоберами было. А тут что?
Нет, ну а это не картина, да, 4C, это рама.
Да, это рама.
И вот в этой раме мы можем услышать
все, что
звучит.
И все, что происходит внутри нас, видимо, так,
да? Да. Это вот мы слушаем, что происходит. И это, на самом деле, очень хорошая идея. Не надо говорить, ну вот он придумал, ха-ха, издевательство над искусством.
Нет, я считаю, что это грандиозная идея, но ее, чтобы ее понять.
Каждый человек должен в какой-то момент взять и послушать, а что происходит как бы вокруг, да, вот... я очень люблю такие моменты. У нас на концертах бывают дети, бывает еще что-то. Их дети могут там какую-то в тихой паузе подпеть, что-то еще. Для меня это часть концерта. Есть люди, которые возмущаются. Для меня вот то, что происходит в зале, за исключением, конечно, звонков, мобильных телефонов и так далее, и разговоров. Но вот все остальные шумы, они какую-то дают жизнь. Люди, вообще-то, и приходят на концерт, чтобы вот услышать музыку, ну, живьем со сцены, и она никогда никогда не такая, как она в записи, потому что всегда там что-то происходит, что-то еще. Это и есть как бы искусство живого исполнения, живого сопереживания слушателей. И Кейдж просто хотел сказать, давайте мы вот остановимся на 4 минуты, не так долго, он не час просил, послушаем звуки, потому что в них столько же столько всего интересного и глубокого в этих звуках, там, в птицах поющих и так далее.
Да. Мне кажется, он хотел еще максимально как-то мотивировать и активизировать зрительный зал, отдачу оттуда какую-то, да?
Да. Ну, у меня есть, собственно, вот такой опыт. Мы ездили один раз играть акустический концерт на поляне какого-то богатого дома, и мы играли вот небольшим составом между ели, сосны и так далее. И в конце концерта я услышал, что птица, которая сидела на сосне, она высвистывала рисунок, она подстроилась под нашу музыку, и она высвистывала в нашей тональности. Не мы, потому что мы не могли по ней послушать, мы играли свою композицию. Да. Я слышал, что она в нашей тональности свистит, и для меня это было прям какое-то... Мы прям все тише и тише играли и слушали. Она буквально две ноты, там ту-ту, ту-ту. Но она была абсолютно в гармонии. Там у нас был соль-минор какой-то в конце, или еще что-то. И она абсолютно четко попадала к нам. Может быть, она изначально так пела, я не знаю, я не заметил. Но
ну,
вот будем
считать, что все-таки она настроилась.
Не, ну, конечно, по вашей музыке. Звери и птицы, они чувствительны к звукам, ну, да? Конечно. Существует много всяких историй, связанных с тем, что они выходили послушать музыкальные инструменты.
Ну, да.
В общем, поэтому это важная вещь слушать, что вокруг.
Ну да.
В природе.
Замечательно. Наш разговор прошел в таком живом, таком этом самом, бавардажном даже, говорю, французский таком стиле. Болтливом. А напоследок я все-таки хочу вас что-то немного так такой риторически, патетически поставить, как бы вопрос. А вот что такое для вас вот музыка? Это все-таки что-то главное, самое существенное в жизни?
Ну да, я вообще ничего не умею делать. Ничего, ни гвоздь забить, у меня нет никаких способностей.
То есть вы как отец, который умел только сиги бежать.
Ну, я чайник знаю, куда ставить, хотя регулярно тоже что-нибудь зажигаю. Я не умею ничего, кроме занятий музыки. И вот я совсем не предрасположен к чему-то другому. Поэтому, да, в общем, я как музыкант, я вот, находясь в каком-то, знаете, вот я уехал на каникулы, я захожу в бар, и я вижу, что там есть небольшая сцена, и там музыканты, что-то будет. И я думаю, так, а почему же я не играю-то? Я что-то не... Я как бы... Надо пойти договориться, сделать концерт. То есть мне это такая вещь, что как бы вот...
То есть это все время в голове?
В голове, конечно, да. Что хочется сыграть, да, ну вот... Да,
ну, уже столько лет играете, а все еще хочется.
Да, ну я в барах в Британии заходил, там играли кельтскую музыку, там всегда где-нибудь собираются, я подсаживался поближе, брал пиво, начал с тем, что я отбирал скрипку и начал играть. И все меня ненавидели.
Ненавидели? Ну, нет, врете. Ну, наверняка это имело успех.
Нет, ну... В общем, конечно, да, вот это... Когда человек музыкант, это, к сожалению, так не лечится.
Это не лечится. Замечательно. Замечательно. Замечательная фраза на финал, наконец, нашего разговора, Алеш, за который я вам очень благодарен, потому что он получился.
Да, спасибо.
Мы боялись, что выдержим только 10 минут, а все выдержали. Мне было безумно интересно.
Спасибо большое, мне
спасибо.
Тоже.
Спасибо. вот, перед вами выступили первоклассные артисты, а честь закрывать наш культовый концерт, как известно, это особое привилегия, выпало не артисту, хотя и очень артистичному человеку. А я с вами прощаюсь до следующего года, поздравляю с наступающим, желаю здоровья, встреч с новыми выпусками нашей культовой программы. Итак, легенда Рунета, один из его пионеров, основатель первой и самой крупной по сей день онлайн-библиотеки, знаменитой библиотеки Машкова, которой в ноябре стукнуло четверть века, он же прекрасный исполнитель бардовских песен Максим Машков. Максим Машков – культовое имя для первого поколения русских интернет-юзеров. Под поколением в этом случае я имею в виду не возрастную категорию, а историко-хронологическую – всех тех, кто приобщился к интернету в 90-е годы прошлого столетия. Максим Машков создал первую в стране электронную библиотеку. Десятки, сотни, тысячи, потом и десятки тысяч романов, повестей, рассказов всех времен и всех возможных жанров оказались, благодаря Машкову, у каждого дома в его персональном компьютере. Абсолютно бесплатно, чрезвычайно удобно, на дворе, между прочим, 94-й год, нет еще на свете ни Яндекса, ни Рамблера, а библиотека Машкова есть. Причем стабильно в топе. Читать в России, надеюсь, не разучится и не разлюбит никогда. И если таки не разучатся и не разлюбят, то доля заслуги Машкова в этом, безусловно, есть. Он как бы перекинул мостик из века бумажного чтения в век нынешний, когда любую нужную книгу ты просто набираешь ее название в поисковике и выскакивает сразу несколько предложений ее прочитать, скачать, купить в электронном формате. Библиотеку Машкова уже и запрашивать не надо, но Машков был первым, кто придумал, как собирать и хранить книги в компьютере. О первых стоит помнить всегда. Тем более, что Максим остался рыцарем своего проекта, своей библиотеки. Не продал сайт и не бросил, а продолжает им заниматься. Совершенно, как и в 94-м, бескорыстно, чистого фана ради. Мало того, развернул этот проект в совершенно неожиданную сторону. В какую? Об этом пусть он сам и расскажет. Максим Машков, библиотекарь всея интернет-Руси.
Понятно, что программисты люди такие фанатические, увлеченные, но я знаю, что у вас есть какие-то другие увлечения и хобби, помимо даже этой вашей библиотеки, на создание которой ушло, конечно, уйма времени и лет, и не знаю, что могу сказать вам большое спасибо за нее, потому что я очень часто ей пользовался, когда-то просто тотально, что называется, ей пользовался. Это великое дело вы сделали. А чем еще? Как говорится.
Когда-то я ходил в походы на катамаранах, байдарках и каяках. Правда, давно ходил, но несколько лет назад я решил повторить. У меня, кстати, в деревне пруд есть. Так я себе купил каяк. Иногда по этому пруду...
Тренируйтесь.
По нему плаваю, когда совсем жарко бывает. В общем, такое ощущение, что на старости лет начинаешь вспоминать детские увлечения и их снова воспроизводить. То есть лодка, которая у тебя в деревне, это вот студенческих времен или аспирантских времен, походы большие, которые когда-то ездил. Гитара у меня всегда была, там с 85-го года примерно, и по нынешнее время у меня сейчас, недавно считали, их то ли 8, то ли 9 штук по дому висит, потому что играю я, жена, дети мои двое. Нет, трое из четырех. Ну, двое играют нормально, одна играет,
почти не играет. Ну, это все от вас пошло, да, увлечение?
Ну, вообще-то говоря, нет. Все, каждый самостоятельно в это дело влипал. Когда-то в школе, очень давно, я занимался фехтованием, а когда потолстел, стал задумываться, не заняться ли фитнесом, но это совершенно невозможно. Как бы. А потом однажды совершенно случайно подумал. Когда-то в детстве ты думал, где купить себе... рапиру. И это было невозможно, потому что там рапиру выдавал тренер на тренировке.
Холодное оружие, да.
Это спортивный снаряд, бросьте.
Нет, ну где ее было купить? Я не помню, что она продавала спортивную
тренер, магазинах. Как там? Тренер даст.
Да, да.
У него там есть оружейник, они где-то берут. И вдруг я подумал, а чего бы не сходить сейчас в интернет и спросить, куплю рапиру. И оказалось, что в Москве есть магазины. Я пошел и купил. Вот. Поэтому, как я в магазине когда-то купил теннисный стол, я так пошел и купил себе рапиру, ну и как бы полный комплект фехтования. Фехтовать, правда, было совершенно не с кем, потому что я был один, а нужно было хотя бы одного, и пришлось моему бедному сыну, тогда еще не очень большой школьник, мы с ним тренировались, но заодно я его выучил фехтовать, ну и сам подразумевался. А сейчас уже вот буквально в этом году я пошел, наконец, в Москве нашел фехтовальный клуб и езжу туда иногда помахать, размять кости. 3 килограмма сбросил совершенно там легко. Потому что после каждой тренировки ты выходишь, майка совершенно отжатая, и это не скучно, в отличие от качения на этих всех автоматах. И это очень интеллектуально и умно и весело.
Конечно.
Вот, поэтому...
Не говоря о том, насколько это как романтично, сколько ассоциативных каких-то вызывает
романтика,
воспоминаний.
Вот когда у тебя синяки по плечам и по ногам, это, конечно, романтично.
Но там же надо только коснуться. Датчик же показывает касание.
Датчик показывает 750 грамм давления, это ни о чем. Но кто же следит за давлением, когда друг на встречу... Стандаришь, мало не покажется.
Конечно, грех не уколоть. Как следует. Но рапир вы не принесли. Байдарку тем более.
А что, надо было?
Нет. Ну, гитару-то принесли.
Гитару принес.
Ну, а чего? Споем что-нибудь напоследок? Потому что сколько у меня было. Поющий Макаревич, понятно. Поющий Сергей Никитин, понятно. Поющий Юрий Ким, понятно.
Так они петь умеют.
Так я и говорю. Ну, а поющего Максима Машкова очень даже занятно будет увидеть и послушать.
Сейчас поем. Да, будем уважать авторов. Я, кстати, их узнал где-то лет через 10, только после того, как эту песню выучил. Потому что она попала в магнитофоне. Сергеев и Кемерфельд «Жгут костры».
Жгут костры, повисли над рекой дымов мосты, тени густы, осень вдруг замкнула горькими дымами круг наших разлук. Капли смывает мир октября. Как мне прожить без тебя? Мне без тебя день остыл. Дымы плывут по улицам пустым, тают мосты. Ночам дома закрытые, дожди стучат, окна молчат, каждый миг лишь желтый падает у ног моих, ветер утих. Память светла, как эти миры, рядом там бродят осень и мы, облака. Коснулись серебристых крыш слегка, замер закат.
Песенка еще древнее. Это «Мещуки. Был да уехал». Я в гитарную школу ходил, в университетскую. И, значит, это год был примерно 88-й. 30, да.
31.
Дон, 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 медным ртом черной башни. Дом, брошен дом, чей-то чей, да не нашли. Гулко во тьму кличет горное эхо, что ответишь ему? Был бы, уехал. Сад наш богат, звонок лист, сладкий гроздья, близок закат. Сбрось коня, брось поводья, встретят тебя, как вождя, полным мехом, а в ответ шум дождя. Был, да уехал. Чей, чей ты чей, льет ручей, звук гортанный дней и ночей. Владырь, путник странный, но есть вино, пей пути, не помеха, а в ответ в все одно бы доехал. В том, видно, в том есть секрет силы высшей. Дом брошен дом, но земля еще дышит. Где б ни седлал ты хребты горным рекам, но пора по домам бы доехал.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».